С новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Сегодня утром, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, вступило в силу соглашение о прекращении огня в Южном Ливане. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Исполнилось 45 лет со дня возведения Берлинской стены, а также традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Сегодня утром, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, вступило в силу соглашение о прекращении огня в Южном Ливане. Израиль, Ливан и радикальная шиитская группировка Хизбаллах в принципе поддержали резолюцию. Вместе с тем, резолюция Совета Безопасности не гарантирует выполнение двух основных требований Израиля – безоговорочное освобождение двух похищенных Хизбаллах израильских солдат и разоружение самой группировки. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов. Здравствуйте, Равшан. Принципиально что-то изменилось сегодня в 9 часов, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня?
Здравствуйте. Ситуацию в Южном Ливане сейчас можно охарактеризовать как тревожное ожидание. Пока сообщение о нарушениях режима прекращения огня не поступало. Правда, в 9 часу во многих городах севера вновь зазвучали сирены, но, к счастью, тревога оказалась сложной. Ракетного удара не последовало. Известно, что армия получила приказ прекратить огонь на всех участках фронта, однако морская и воздушная блокада Ливана пока не снята. Во второй половине дня ожидается, что премьер-министр Эхуд Ольмерт выступит в Кнессете и попытается обосновать правильность решения правительства о принятии резолюции Совета Безопасности ООН. Затем парламентские фракции обсудят речь Ольмерта и огласят свое мнение. Ольмерт сказал, что новая резолюция станет ключом к реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1559 по Ливану, принятую в 2004 году, которая предполагает разоружение Хизбаллах и распространение суверенитета ливанского правительства также на южные районы страны. Много неясностей по поводу механизма реализации пункта резолюции о прекращении огня. У армии пока нет четких инструкций о том, остается ли в силе приказ о превентивных ударах, о том, как следует относиться к боевикам, все еще остающимся на территории Южного Ливана. Немного ясности в этот вопрос внес министр обороны Амир Перец. Он сказал, что армия обороны Израиля готова к любому сценарию, к такому, при котором Хизбаллах будет соблюдать режим прекращения огня, и к такому, при котором война будет продолжена. По словам Переца, за любой провокацией последует надлежащий ответ. На огонь мы ответим огнем. Перец подчеркнул, что израильская армия будет оставаться в Южном Ливане до ввода туда международного стабилизирующего контингента. Речь идет о размещении 15-тысячного военного контингента ООН на юге Ливана как гаранта сохранения мира на Ливано-израильской границе.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Критический, самый высокий уровень, был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. О ситуации в Великобритании в репортаже нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
Директор ирландской малобюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что при таком ритме работы лондонские аэропорты ожидает коллапс. По его мнению, британское правительство обязано предоставить больше сотрудников безопасности. После введения чрезвычайных мер безопасности время прохождения проверок увеличилось в 4 раза, сообщило ранее руководство лондонского Хитроу. И добавила, что сожалеет о задержках и отменах рейсов и надеется, что все постепенно придет в норму. Между тем, министр внутренних дел Великобритании Джон Рид сообщил, что меры предосторожности в аэропортах будут временными. Рид заявил, что после 7 июля прошлого года полиции удалось предотвратить как минимум 4 теракта. Министр также добавил, что первый теракт планировался организацией Аль-Каида на британской земле в 2000 году в Бирмингеме. Это еще до начала действий войск коалиции в Ираке. В интервью телеканалу BBC Рид отметил, что полиции и службами безопасности ведется сейчас свыше 24 расследований по подозрениям об организации крупных терактов. Все сведения, полученные на основании разведданных, анализируются, на основании чего полиция предпринимает действия. Мне было известно в течение некоторого времени об этом плане террористов и о некоторых других. Но нам стало известно буквально за несколько часов до начала наших действий 10 августа о том, что нужно начать операцию. По словам Джона Рида, полиция и службы безопасности прилагают 100% усилий, но нельзя гарантировать 100% успех. По-прежнему на свободе люди, которые готовят теракты. Мы не можем быть на 100% уверенными. Это могут быть те, о ком мы не знаем и кто связан с этим заговором, или те, кто связан с другими террористическими планами. На следующей неделе должна состояться специальная встреча с участием вице-премьера Соединенного Королевства Джона Прескотта, исполняющего обязанности премьера во время его отсутствия, министра внутренних дел Джона Рида, министра по делам местного самоуправления Рут Келли, министра транспорта Дугласа Александра и лидеров различных религиозных и национальных общин. На повестке дня – поиск путей консолидации всех слоев многонационального и многоконфессионального британского общества. В своем интервью в воскресенье Джон Рид заявил:
было бы серьезным заблуждением считать, что внешняя политика этой страны должна формироваться целиком или в какой-то мере в зависимости от угрозы действий террористов.
Правительство, опасающееся принять те или иные решения, с которыми террористические организации могут не согласиться, никогда не получит поддержки британского населения. Мы в этой стране принимаем решения демократическим путем, а не под угрозой терактов. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Исполнилось 45 лет со дня возведения Берлинской стены. Стена, разделившая Берлин на восточный и западный, была построена буквально за день. Сначала в виде забора с колючей проволокой, и уже потом в виде монументального бетонного сооружения. Юрий Векслер из Берлина.
До 13 августа 1961 года в разделенном на сектора Берлине существовала уникальная возможность перехода от капитализма к социализму и обратно. Прогнозы классиков марксизма о преимуществах социалистической системы оказались явно завышенными, и люди, видевшие это наглядно, голосовали ногами. С этим, по мнению руководителей ГДР, надо было что-то делать. За два месяца до сооружения стены руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт произнес нечто неожиданное и странное. «Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Никто не намерен сооружать стену». Таким образом, это слово впервые прозвучало из уст Ульбрихта. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще несколько тысяч человек. И вот в ночь на 13 августа началась хорошо подготовленная акция по закрытию границы ГДР и Восточного Берлина с Западным. Вспоминая свидетель тех событий, родившийся в Берлине и выучивший русский в эмиграции в Харбине, в течение многих лет первая скрипка Берлинского филармонического оркестра Хельмут Штерн.
Весь Западный Берлин был на ногах, конечно, и я поехал к Бранденбургским воротам. Там масса людей были, все смотрели, все ждали, что союзники, значит, американцы, англичане и французы, не позволят этого сделать. Мы потом тоже узнали, что и Кеннеди, и Аденауэр все знали, что ГДРцы делают это, и все согласились.
В эти дни было опубликовано исследование, согласно которому число убитых при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный оказалось явно меньшим, чем считалось ранее. Доказать можно гибель 125 людей. В ГДР документация по этому поводу или не велась, или была предварительно тщательно уничтожена. Поэтому все понимают, что число жертв было гораздо большим. А по всей ГДР, согласно версии музея Checkpoint Charlie, погибло 1065 человек. Ныне Берлинская стена, некогда протяженностью в черте города более 40 километров, осталась в основном в памяти переживших этот период. А немногие сохраненные фрагменты стены превратились в туристские аттракционы. Напоминает о стене и выложенная камнями в городском асфальте линия. Своего рода шрам истории.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой «Хизбаллах». В Кемеровской области продолжаются поиски горняка, попавшего под завал в результате аварии на шахте «Первомайская». Утром в забое произошел внезапный выброс метана, два шахтера погибли, один ранен. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Ву Аньтуана в марте 2004 года. В Петербурге также открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» программа «Свобода» в клубе на Брестской. Астрология и политика, звезды и будущее России, как предсказать политическую ситуацию 2008 года. Известные российские астрологи Корене Деланян, Владимир Копылов, Алексей Вейнра, Евгений Колесов. Ведет программу Елена Панайлова. В минувшие выходные в Крыму произошли столкновения представителей русской и крымско-татарской общин. В массовой драке в Бахчисарае пострадали несколько человек, а для наведения порядка в город были стянуты силы милиции и спецназа. С публикациями российской прессы на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
Поводом для нынешнего противостояния послужил давний конфликт вокруг центрального рынка Бахчисарая, который крымские татары требуют закрыть на протяжении 9 лет, пишет сегодня «Коммерсант». Свое требование они обосновывают тем, что рынок расположен на месте старинного мусульманского кладбища Азиз. Но рыночные торговцы категорически отказываются покидать свои рабочие места, из-за чего между противоборствующими сторонами нередко случаются столкновения. В ночь с субботы на воскресенье здесь произошла самая массовая драка за последние годы. По мнению «Коммерсанта», конфликт резко обострился после того, как в пятницу Крым посетил премьер-министр Украины Виктор Янукович. Он встретился с председателем Меджлиза, общественного объединения крымских татар, депутатом Верховной Рады Мустафой Джемилевым, и обсудил с ним ситуацию в Бахчисарае. В ходе встречи, на которой также присутствовали представители крымских властей и правоохранительных органов, господин Янукович согласился с необходимостью закрытия центрального рынка Бахчисарая в течение месяца. Как рассказал журналистам господин Джемилев, Виктор Янукович дал ему слово премьера, что рынок будет закрыт в течение месяца, и даже пообещал предусмотреть в бюджете на 2007 год средства для строительства музея на месте торговых рядов. В субботу Меджлис решил провести заседание на месте татарского пикета в Бахчисарае, чтобы рассказать о договоренностях, достигнутых на встрече с Виктором Януковичем. На заседание съехались все члены Меджлиса во главе с депутатами Рады, отмечает «Коммерсант». Одновременно на центральной площади Бахчисарая состоялся митинг, который, по некоторым данным, был организован Бахчисарайским отделением русской общины Крыма. Участники этого митинга приняли обращение на имя президента, премьера, а также руководителей правоохранительных органов Украины с требованием немедленно разблокировать центральный рынок Бахчисарая. После этого участники митинга, среди которых были представители крымских казачьих объединений, с криками «Татары, вон из Крыма!» и «Долой Меджлис!» направились к рынку и, прорвав немногочисленный кордон милиции, напали на пикетировавших рынок татар. Время новостей отмечает, что с обеих сторон в межэтнических уличных битвах участвовали по 300 человек. При разгоне драк присланным из Симферополя бойцам спецподразделения «Беркут» пришлось стрелять в воздух, но стычки продолжались до ночи. Результат – разгромлено несколько машин, и как минимум 4 человека получили травмы. Время новостей напоминает, что впервые битва вокруг базара Мавзолея перешла в форму уличного сражения 7 июля, когда организованная группа татар ворвалась на рынок и закрыла все входы. Уже на следующее утро в стычке между захватчиками и славянским населением пострадало около 10 человек. После июльского открытого бунта и начались разговоры о том, что рынок стоило бы перевести в другое место, а территорию рядом с Мавзолеем отдать крымским татарам, которые якобы собираются построить на этом месте этнографический культурный центр «Азиз», пишет «Время новостей». Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вчера Фиделю Кастро исполнилось 80 лет. На публике командантов свой юбилей так и не появился. Торжества в стране решено было перенести на более поздний срок. Президент болен. Впервые после победы революции на Кубе в 1959 году он отметил свой день рождения не у руля государства. Кастро встречал свой юбилей в узком кругу приближенных лиц. Среди них был и президент Венесуэлы Уго Чавес. Рассказывает Юрий Багров.
«Всем тем, кто беспокоится о моем здоровье, я обещаю бороться за него». Такие слова Фиделя Кастро приводит главная газета Кубы в день его 80-летия. Впервые после болезни на страницах издания напечатаны фотографии кубинского лидера, где он запечатлен говорящим по телефону. По замыслу журналистов партийной газеты, это должно свидетельствовать об улучшении здоровья 80-летнего Кастро после перенесенной операции на кишечник. Формально уже 2 недели Фидель Кастро не является главой правительства Кубы. В связи с госпитализацией он передал свои полномочия по управлению страной брату Раулю. В день рождения Фиделя Рауль первый раз появился на публике в новой должности. В аэропорту Гаваны он встречал президента Венесуэлы Уго Чавеса. Последний специально прилетел в Кубу, чтобы поздравить своего друга с юбилеем. О феномене политического долголетия Кастро я беседовал с доктором исторических наук Яковом Эдингером.
Безусловно, точка зрения, что Фидель Кастро является политическим долгожителем, соответствует действительности. В этом плане мы вправе говорить о политическом феномене Фиделя Кастро. Он находится у власти 49 лет. Нужно сказать, что Фидель Кастро, безусловно, одна из самых выдающихся и, я бы сказал, даже героических личностей 20 века. Можно по-разному к нему относиться. Можно его любить, можно его поддерживать, можно его ненавидеть. Но то, что это политический лидер мирового масштаба, не вызывает никаких сомнений. Даже люди, которые ему не симпатизировали по понятным причинам, признавали, предсказывали, можно сказать, его политическую роль. Его враг номер один Ричард Никсон в своем секретном меморандуме по беседе с Кастро в апреле 1959 года так охарактеризовал кубинского лидера: умный, изощренный, очень красноречивый. Мы должны отдавать себе отчет, что Кастро имеет не только определяемые черты, которые делают его лидером среди людей. Что бы мы о нем ни думали, он станет важным фактором в развитии Кубы и, очень возможно, по всей Латинской Америке. Никсон оказался совершенно прав. Я даже думаю, что Кастро стал важным фактором в развитии не только своей страны, он стал важным фактором в развитии такого уникального явления мировой политики, как движение неприсоединения.
Возможно ли сейчас среди нынешних кубинских политиков найти достойную замену Фиделю Кастро?
Вы знаете, это сказать очень трудно. Его ближайшим протеже является Карлос Лахе. Ему 54 года. Сейчас в Соединенных Штатах печать пишет, что коммунистический режим Кастро, созданный на Кубе, рано или поздно рухнет. Но прежде всего я хотел бы сказать, что режим Кастро не был коммунистическим в таком, в обычном понимании этого слова. Кастро сейчас установил довольно тесные связи с Уго Чавесом. И многие считают, что после ухода Кастро именно Уго Чавес станет своего рода лидером левых сил Латинской Америки.
Насколько значительна поддержка народа в Кубе своего лидера?
Я думаю, что несмотря на довольно такое тяжелое положение широких народных масс, население поддерживали Фиделя Кастро.
Таково мнение доктора исторических наук Якова Эдингера. Фидель Кастро бьет рекорды не только физического, но и политического долголетия. В чем, по мнению американцев, секрет его власти? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Вот как ответил на наши вопросы директор программ в Мичиганском институте изучения религии и свободы Джерри Занстра. Трудный вопрос. Кастро не только продержался у власти 50 лет, но его влияние даже растет. К сожалению, у человечества очень плохая память. Многие забыли о том, что происходило с народами в Советском Союзе при Сталине, в Китае при Мао Цзэдуне, в Камбодже при Пол Поте, и что происходит сегодня с народами в Северной Корее и на Кубе. В Кастро многие видят бунтаря, революционера, еретика. Как в любой религии еретики всегда находили немало последователей, так и в политике и в экономике. Марксизм — это экономическая ересь, которая нашла своих сторонников, особенно в странах, где не образовался крепкий средний класс, где есть очень небольшой процент людей зажиточных и огромная масса неимущих и малоимущих. Американское эмбарго Кубы — это ошибка. Экономическая блокада оставила жителей острова в бедности, а это как раз та среда, которая питает Кастро и помогает ему держаться у власти. Все годы он мог обвинять в экономических проблемах Кубы Америку. Соединенные Штаты, чтобы создать на Кубе средний класс и постепенно освободить страну от кастровского режима, должны были бы торговать с Кубой. Тогда на Кубе постепенно произошло бы то, что произошло с Китаем, где по мере развития среднего класса коммунистическая власть, во всяком случае в экономике, начала отступать. А вот мнение Стива Джонсона из Вашингтонского фонда наследия.
Фидель Кастро всегда был очень хорошим оратором и актером. Он прекрасно играл роль революционного повстанца. Именно такой тип мужчины любят в Латинской Америке. Мы в Соединенных Штатах смотрим на Фиделя Кастро как на коммунистического динозавра, с которым время остановилось. Он остался в 60-х годах прошлого века, сильно постаревший, но продолжающий играть ту же роль бунтаря, которому для самоутверждения, как Дон Кихоту, постоянно нужны мельницы. Он идет против хода времени, против исторического прогресса. Но при этом он выглядит победителем. Можно сказать, он победитель, но проигравший народ Кубы, которым управляет слабеющий 80-летний диктатор. Там все держится на страхе перед Фиделем Кастро. Даже брат Рауль боится его. Так думают о Фиделе Кастро американские политологи. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
По инициативе самого Фиделя Кастро официальные торжества по случаю юбилея перенесены на декабрь. А пока бессменный, без малого полвека, кубинский лидер принимает поздравления по телефону. Президент Боливии Эво Моралес пообещал подарить на день рождения Кастро пирог с листьями коки. От имени всех российских коммунистов председателя Госсовета Кубы поздравил с 80-летием руководитель Компартии России Геннадий Зюганов. Российские коммунисты гордятся тем, что могут назвать Фиделя своим другом и товарищем, говорится в поздравительном письме лидера КПРФ. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Но мне остается добавить к этому материалу только, что празднование 80-летия Фиделя Кастро, перенесенное на декабрь, вчера все же состоялось на Кубе с большим размахом и с участием иностранных гостей, но в отсутствие самого именинника, который, по версии властей, продолжает восстанавливать силы после сложной операции в неком засекреченном медицинском учреждении. Впервые после того, как 31 июля Кастро сложил с себя полномочия главы государства, газета «Союза молодых коммунистов Кубы» опубликовала вчера краткое обращение Кастро, в котором он сообщает, что чувствует себя очень счастливым и говорит: «Всем, кто пожелал мне доброго здоровья, обещаю побороться за него». В прессе появилась и фотография Кастро в больнице. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске: перспективы курса доллара в экономических новостях, спутник Метр будет запущен 7 октября 2006 года и зарегистрирован случай ускоренной эволюции мидий. Все это новости науки. Напомним, что 1 июля этого года председателем Европейского союза по ротации стала Финляндия, представленная своим премьер-министром Матти Таннели Ванханеном. Как оценивают финны успехи и неудачи своей страны в кресле президента Европы, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Ее ведет Ольга Романова. Тема сегодняшнего выпуска – размер страховых выплат по вкладам повысится. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. В общей сложности на юге страны находятся до 30 тысяч израильских военнослужащих. Утром в рамках резолюции Совета безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах. За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли последние удары по предполагаемым объектам экстремистов. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета безопасности, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. 2 горняка погибли, 1 ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который, по предварительной информации, мог остаться в забое. В Республике Алтай утром потерпел аварию частный гидросамолет. Он упал в Телецкое озеро вблизи селения Артыбаш. По предварительным данным, на борту находились 3 человека. Судьба их пока неизвестна. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщений о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые, более 20 человек, арестованы. В Петербурге открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. Городской суд Петербурга сегодня возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В канадском городе Торонто открылась международная конференция по проблемам СПИДа. В мире больше излишне толстых людей, нежели голодных. Эти данные обнародованы на международной конференции в Австралии. Согласно последним исследованиям, число тех, кто страдает избыточным весом, перевалило за миллиард, в то время как за чертой бедности живут почти 800 миллионов человек.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Продолжаем выпуск. Все ближе новый сезон на телевидении. На новый формат вещания переходит и телекомпания ТВЦ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Новую символику канала особо внимательные москвичи уже могли увидеть на красно-белых щитах с буквой «Ц». Таким образом, трехбуквенная аббревиатура ТВЦ и красно-желто-зеленый-синий квадрат остаются в прошлом. Но изменения коснутся не только дизайна канала. В новой сетке телеканала информационные выпуски программы «События. Время московское» будут идти каждые 3 часа. Останется в эфире ежедневная ночная информационная программа «25 час». Появится новая аналитическая программа в центре событий, которую будет вести Анна Прохорова. Значительно увеличит объем развлекательного вещания. Это связано с решением руководства ТВЦ изменить структуру аудитории. Если раньше канал смотрели в основном люди после 60, то теперь аудиторию должны составить женщины от 30 до 50. И молодежь. Уже известно, что в эфире ТВЦ появится новое ток-шоу «Ключевой момент», вести которое будет актриса Ольга Кабо. Телекомпания займется производством собственных телесериалов. 2 из них «Золотая теща» и «Городской романс» стартуют уже в августе. Руководство канала рассчитывает повысить долю ТВЦ в российском и московском эфире. Генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев говорит, что хочет, чтобы канал был достойный Москвы и москвичей. Сегодня мы пытаемся строить вещательную политику так, чтобы прежде всего это был московский канал. Мы исходим из того, что если это интересно москвичам, это интересно всей стране по разным причинам. Одна из причин, что Москва – это центр и культурной, и промышленной, и финансовой, и политической жизни страны. С другой стороны, огромная часть москвичей – это вчерашние провинциалы, рассказал Александр Пономарев. Напомним, что преобразования на ТВЦ стали следствием смены руководства канала. 29 декабря 2005 года генеральным директором канала был назначен Александр Пономарев, последние 4 года занимавший аналогичный пост на телеканале «Культура». С сегодняшнего дня на канале появятся новые лица и новые проекты. Акцент будет сделан на развлекательные вещания. Однако многие считают, что развлекательная ниша уже занята. Становиться СТС или ТНТ номер 2 бессмысленно, не говоря о том, что развлекательные вещания есть и у Первого, и у России. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжают новости науки, из них вы узнаете. Спутник Метр будет запущен 7 октября 2006 года. Зарегистрирован случай ускоренной эволюции мидий. Создана экологически чистая взрывчатка, а на Солнце после периода затишья появилось быстро растущее пятно. Обо всем этом Ольга Орлова.
Научно-исследовательский спутник Европейского космического агентства МИТОП будет запущен с космодрома Байконур 7 октября 2006 года. Это решение принято в результате переговоров Роскосмоса, Российско-французского акционерного общества «Старсем» и Европейского космического агентства. Ранее запуск был назначен на 17 июля, но был отложен после 3 неудачных попыток пуска ракеты-носителя. Для нового запуска европейского спутника планируется использовать ракету-носитель «Союз-21А», оснащенную разгонным блоком фрегат. МИТОП – спутники нового поколения, предназначенные для точного контроля температуры и влажности поверхности Земли, скорости и направления воздушных потоков и уровня озона над океаном. До 2020 года планируется вывести на орбиту 3 таких спутника. Биологи из университета Нью-Хэмпшира обнаружили интересный случай ускоренной эволюции. Голубые мидии, обитающие на побережье Новой Англии, всего за 18 лет существенно увеличили толщину раковины. Исследователи пришли к выводу, что причиной этих изменений стало появление азиатских крабов, завезенных на побережье в 1988 году. Они питаются мидиями, раскалывая мощными клешнями раковины. Но сейчас крабы не могут справиться с мидиями, у которых утолщенные раковины. Ученые считают, что естественная отбор сбор мидий привел к уничтожению особей с тонкими раковинами, а особи с толстыми выжили. Те же самые мидии, которые обитают севернее вдоль побережья, где нет крабов, по-прежнему имеют тонкие раковины. В Лос-Аламосской национальной лаборатории США разработан новый инициирующий взрывчатый состав. Он намного экологически чище, безопаснее и дешевле в производстве, чем используемый в настоящее время азид из тифнат свинца. Смесь включает железо, азот, углерод и кислород и совершенно свободна от свинца, который делает ядовитыми применяющиеся виды взрывчатки. Новая разработка уменьшит загрязнение окружающей среды и риск заболеваний рабочих на военных заводах. Лаборатория уже получила официальное одобрение правительства США и награду от командования военно-морских сил. В восточной части солнечного лимба появилось крупное пятно. Таким образом, период низкой солнечной активности, в течение которого на Солнце не было пятен, завершился. Пятну присвоен номер 904. Оно быстро растет и медленно дрейфует к центральной части солнечного диска. По мере смещения к центру пятно будет оказывать все большее влияние на земные процессы.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И теперь печатные новости из регионов об основных темах мордовской прессы, рассказывает Игорь Телин.
Визиты высокопоставленных особ – главные общественно-политические события в Мордовии. Визиты эти обычно приурочены к каким-то событиям в республиканской жизни и памятным датам. В этом году, пишет газета «Эрзеньмастер», собственно, памятной даты никакой не было, ее просто-напросто выдумали. В августе отмечают тысячелетие Мордвы в составе Руси. По этому случаю в Саранске открыли новый кафедральный собор, освятил который патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Следом за патриархом город посетил и президент России Владимир Путин. Еще несколько визитов высокопоставленных особ и Саранск можно переименовывать в Потемкин, пишет газета, намекая на населенные пункты, авторство которых приписывают известному государственному деятелю екатерининских времен. Накануне каждого из таких визитов местные власти занимаются украшательством улиц города по наиболее вероятному пути движения кортежей. В спешном порядке были залатаны все выбоины на центральных улицах. Бригады дворников красили бордюры с утра до вечера, так как частые дожди постоянно смывали всю побелку. Денег не жалели, пишет газета «Эрзеньмастер». Есть общепринятое мнение о том, что ремонт, а тем более большой ремонт, дело выгодное, и под его проведение подчас списывают значительные финансовые средства из бюджета. Мордовия занимает одно из первых мест среди регионов страны по количеству бюджетных средств на душу населения, пишет еженедельник «Саранский курьер». В какой мере они расходуются по назначению? Этим вопросом задаются представители местной политической оппозиции, создавшие общественный антикоррупционный комитет. Комитет этот подготовил текст документа под названием «О совместных действиях по преодолению коррупции». Над документом, получившим в республике известность как «Антикоррупционный пакт», работали представители КПРФ, Яблоко, СПС, Объединенного гражданского фронта, Республиканской партии. Его предложено подписать всем республиканским отделениям партии, общественным организациям, депутатам, профсоюзам, деятелям науки, культуры и искусства, представителям органов местного самоуправления. Уже известно, пишет «Саранский курьер», что подписать этот документ отказалось мордовское отделение «Единой России». Основной аргумент отказа – проблема коррупции не столь актуальна для региона, с ней справляются и правоохранительные органы. Эти самые правоохранительные органы пытаются справиться еще и с неугодными местной власти политиками и предпринимателями. Газета «Время» публикует интервью известного в Мордовии мецената и издателя Вячеслава Маковчука. Он рассказывает о том, что направил в прокуратуру республики жалобу на различного рода давление со стороны руководителей УБОП республики. Один из них недвусмысленно заявил о том, что составлен некий список лиц, нежелательных для проживания в Мордовии, и что в этом списке Маковчук находится под первым номером, а потому должен покинуть республику. Не предпринимательская деятельность тому причиной, а участие предпринимателя и мецената, к тому же владеющего газетой, в политической жизни региона. Именно определенным заказом от политиков при власти и объясняет повышенное внимание убоповцев к своей персоне Вячеслав Маковчук, чье интервью опубликовано на страницах газеты «Время». Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
1 июля этого года председателем Европейского Союза по ротации стала Финляндия, представленная своим премьер-министром Аматти Таннели Ванханеном. Финское правительство связывало с председательством в ЕС большие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы, заставив сосредоточиться на неожиданно обострившемся ближневосточном конфликте. Как оценивают финны успехи и неудачи своей страны в кресле президента Европы промежуточные итоги, подводит Ефим Фиштейн.
Ожидания от председательства в Европейском Союзе всегда бывают несколько преувеличенными, но на этот раз вмешался еще и его величество случай. Что думают в Хельсинки по прошествии 6 недель? Предлагаю вам репортаж нашего тамошнего корреспондента Николая Мейнарта.
Изначально, то есть еще в преддверии своего президентства, они объявили, что приоритетным станет, скажем так, российское направление, то есть приведение в порядок отношений между Брюсселем и Москвой. Не то чтобы они, эти отношения, были бы очень скверными, но недоразумений хватает, особенно по очень для ЕС болезненной энергетической части. А Хельсинки с давних пор обладает ноу-хау в делах с восточным соседом. Собственно говоря, с задумкой просветить себя и других по энергетическому вопросу премьер-министр Финляндии Матти Ванханен, как глава страны председателя ЕС, и отправился на саммит G8 в Санкт-Петербург, ассистируя там председателю Еврокомиссии Жозе Барозу. Но на месте выяснил, что поезд двинулся в ином направлении, и на повестке дня не только саммита, но и вообще всей политической жизни первоочередными оказались совсем иные дела. В первую очередь, конечно же, ближневосточный конфликт. Решение этих и подобных вопросов сейчас очень актуально для финского руководства по мере приближения предстоящих евросоюзных встреч на высшем уровне. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Именно позиция по ближневосточному конфликту, не вполне совпадающая с мнением большинства членов Евросоюза, выявила некоторую уязвимость нынешнего финского председательства в Евросоюзе. Я позвонил в Хельсинский институт международных отношений. Вот что сказал мне ведущий сотрудник института Тапани Ваахторанта.
Когда речь идет о международных отношениях, о внешней политике страны, поспешные суждения неуместны. Главными задачами финского председательства в ЕС остается улучшение отношений с Россией и так называемое «северное направление», расширение связей со скандинавскими странами. Пока еще трудно сказать, какими будут результаты, так как важнейшие встречи состоятся лишь в конце текущего года. По моему мнению, финское руководство совсем неплохо справилось с трудным положением, сложившимся в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке. Особенно если сравнивать нынешнее состояние ЕС с тем расколом, который наблюдался после американского вторжения в Ирак. В тот период сильно ухудшились не только отношения с Соединенными Штатами, но и отношения между отдельными странами Евросоюза. Сейчас же мы были способны на встрече министров иностранных дел Брюсселя выработать общую линию, единогласно принять заявление по этому вопросу. Это уже само по себе положительный признак. Другое дело, как это повлияет на реальное положение дел на Ближнем Востоке. В целом можно сказать, что пока Финляндия справлялась с ролью председателя ЕС вполне пристойно.
Как правильно заметил эксперт Хельсинского института международных отношений Тапани Ваахторанта, до конца председательского срока Финляндии осталось еще 4 месяца, и судить мы будем по результатам в конце года.
Материал подготовил Ефим Фиштейн. Напомню, он пытался выяснить, как оценивают финны успехи и неудачи своей страны в кресле президента Европы, которое она занимает с 1 июля этого года, став по ротации председателем Европейского Союза. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете Радио Свобода. На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хизбалла. В Кемеровской области продолжаются поиски горняка, попавшего под завал в результате аварии на шахте Первомайская. Утром в забое произошел внезапный выброс метана, 2 шахтера погибли, 1 ранен. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Ву Аньтуана в марте 2004 года. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие сводки новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Слово Сергею Сининскому.
Американская компания Ford Motor возобновила сегодня сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля, спустя месяц после того, как заводу Ford в России было отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия завода. По экспертным оценкам, они позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российской сборки примерно на $700. Компании были предъявлены претензии в том, что она, по мнению правительства, не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местной его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500. В Казахстане на сборочном заводе компании «Азия Авто» в Усть-Каменогорске началось производство легковых автомобилей модели «Шкода Суперб» в дополнение к модели «Шкода Октавия», собираемой здесь в течение уже нескольких лет. По сообщению агентства «Рейтер», общий объем выпуска в Усть-Каменогорске автомобилей чешской компании «Шкода», входящей в состав немецкой «Фольксваген», составит к концу года до 1500. Мировые цены на нефть снизились сегодня на 1%, до самого низкого уровня за последние две недели. Причинами стали сообщения о временном прекращении огня в Ливане, а также о том, что сокращение поставок нефти британской компании BP с крупнейшего месторождения американского штата Аляска ввиду необходимости замены 25-километрового участка трубопровода из-за его повреждения будет вдвое меньшим, чем предполагалось ранее. Поставки с этого месторождения составляют 2,6% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти. В целом на долю США приходится почти четверть мирового потребления нефти. Поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.79, на завтра 26.81, к евро на сегодня 34.20, на завтра 34.18. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. И вот у нас, наконец, наступило время спортивных новостей. Со мной в студии уже наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Но сегодня он не один. Также с нами в студии присутствует еще и шеф-редактор нашего выпуска Виктор Нехезин. Олег, почему же вы вдвоем сегодня?
Да, Виктору пришлось таки все-таки уговаривать еще прийти сюда, потому что он, как человек скромный, считал, что к данному юбилею не имеет отношения особого. Ну а юбилей-то какой? Сегодня газета «Спорт-экспресс» отмечает 15-летие. Ну вообще, достойная дата, может быть, она и не круглая, но вот мы программу «Прессинг» на Радио «Свобода» выпускаем почти 12 лет, и поэтому я могу судить, что это дело непросто, особенно когда речь идет про ежедневную газету. А Виктор пятую часть этого срока отдал газете «Спорт-экспресс». Виктор, вы 3 года там работали, да?
Да, работал 3 года.
Пятая уже часть срока – это серьезно.
К сожалению, уже 4 года там не работаю. 4 года работы на Радио «Свобода». Тем не менее, у меня остались самые приятные впечатления о работе в «Спорт-экспрессе». На мой взгляд, прекрасная газета. Действительно, как вы правильно заметили, Олег, выпускать ежедневную газету очень непросто, а уж тем более выпускать, ну, мне кажется, без сомнений, лучшую спортивную газету в стране ежедневную, это тем более похвально, с чем я и поздравляю, конечно, своих бывших коллег из «Спорт-экспресса».
Ну, а мы, естественно, с Михаилом в вашем лице поздравляем тоже коллег, ну, по ряду точек зрения периодически у нас могут не совпадать какие-то взгляды, но это сейчас не об этом. В общем, газета, конечно, празднует свой юбилей и имеет полное право это сделать. Вот тут на первой полосе поздравительные письма Сергея Лаврова, министра иностранных дел, Вячеслава Фетисова, руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту, и Йозефа Блаттера, президента ФИФА. Вот они все поздравляют «Спорт-экспресс» с 15-летием. Ну, а вы, Виктор, конкретно чем там занимались во время работы?
Я работал с английским футболом, был обозревателем чемпионата по футболу в Англии, премьер-лиге, вел писал что-то о матчах, смотрел матчи, конечно же, пытался быть наиболее в курсе именно событий в Англии. И, в общем, уже по традиции, по такой, по инерции продолжаю, конечно, следить в первую очередь за английским футболом. Но тем более, что я, мне, можно сказать, приятно в этом сознаться, что и английский футбол мне нравится более всего из всех европейских чемпионатов. Так что, в общем, я с большим удовольствием это продолжаю делать. И тем более могу отметить, что вот-вот-вот как раз и начинается в ближайшие дни уже очередной чемпионат премьер-лиги. Вчера был сыгран по традиции открывающий матч. Это, ну, как можно сказать, суперкубок. В Англии это называется Community Shield. Этот матч, как известно, Челси играл с Ливерпулем. И я думаю, что, Олег, вы как ведущий спортивного отдела можете сообщить нашим слушателям о результате.
Ну, если вы доверите мне, то, конечно, я сообщу. Ливерпуль выиграл со счетом 2-1. Там Шевченко отличился в составе Челси, новобранец лондонского клуба, ну, а у Ливерпуля Йорн Арне Риссе и Питер Крауч забили голы. Но вообще встречи Челси с Ливерпулем уже стали традицией. За последние годы два они раз 10 уже играли на всех уровнях. Ну, бессмысленно спрашивать, Виктор, вы, конечно, смотрели этот матч. Какие, да, впечатления он у вас оставил?
Даже, самое приятное, конечно, всегда радостно посмотреть первый матч в году. Всегда интересно, тем более, что играют, по крайней мере, формально играют две сильнейшие команды в английском футболе. На этот раз это был Челси и Ливерпуль. И тем более приятно и интересно посмотреть, как играет команда, которая во многом обновилась. В данном случае я имею в виду Челси. Как известно, были сделаны довольно существенные приобретения. Ну, достаточно упомянуть одного Шевченко. И вчера Шевченко забил гол, при этом забил в своем фирменном стиле. Очень красивый гол, успев обработать мяч на скорости, убежав от защитника и ударив точно. Но как раз в вчерашнем матче этот гол не принес Челси победы, потому что Ливерпуль просто-напросто оказался сильнее. И первый гол у Ливерпуля был очень красивый. Опять-таки, это всегда приятно, когда первый же матч, и первый же матч приносит вот такие жемчужины футбольные.
Но Челси-то играл вчера, так сказать, нетрадиционно, построил игру Жозе Моурини, не так, как в предыдущих
матчах. Да-да, я вот уже успел посмотреть несколько цитат тренеров, которые с традиционных пресс-конференций. Жозе Моурини заявил, что в этом году он, видимо, будет наигрывать. Понятное дело, что сейчас пока не идет речь о том, что это будет какая-то сразу устоявшаяся схема, но будет, видимо, пытаться наигрывать схему игры с двумя нападающими. Объясняет он это очень просто, потому что такие замечательные игроки у него теперь в команде собрали: Шевченко, Дрогба, Кало, что странно было бы их не использовать. Я напомню, что в прошлом году все-таки больше Челси тяготел к системе игры с одним нападающим, ярко выраженным, и с крайними, ну, можно сказать, нападающими или вингерами, как их иногда называют на английский лад. И вот теперь Моурини уже прилюдно, официально объявил, что нет, он все-таки будет рассчитывать сразу на две схемы. Я думаю, что это очень интересная новость для всех почитателей клуба Челси. Ну, а для почитателей клуба Ливерпуль, естественно, приятно вдвойне, потому что многие английские журналисты, как я уже успел заметить по интернет-публикациям, посчитали почему-то состав Ливерпуля во вчерашнем матче не основным. Мне это как бы несколько было странно. Ну, возможно, они имеют в виду, что Джерард, например, играл всего там 20 с чем-то минут, и другие игроки некоторые не вышли на поле. И, естественно, приятно для любителей команды Ливерпуль, что, несмотря на это, вот таким составом, пока не устоявшимся, тем не менее, была одержана победа над самой пока что сильнейшей командой Англии, то есть Челси.
Ну, надо сказать, что Челси, наверное, больше других пострадал. Ну, может быть, кроме Арсенала. Пострадал от того, что много игроков этого клуба выступали на чемпионате мира. Их было 14 там в разных сборных. Но Арсенал как раз держит первенство. Здесь у него 15 было игроков в Германии. Ну, правда, вот Арсеналу не требовалось играть сейчас. У него есть еще некоторая пауза. Но в любом случае, вот я тоже тут кое-что почитал. Моуриньо сказал, что он не беспокоится, не будет беспокоиться беспокоиться, если команда не начнет так бодро этот чемпионат, как предыдущий. Потому что все-таки у нас впереди 10 месяцев, есть над чем работать. Ну, мы же помним, что, в принципе, судьба предыдущих первенств практически решалась там в самом начале. Да, Челси создавался
такой. Прошлый год был вообще в этом смысле выдающимся, потому что Челси с самого начала так быстро ушел вперед, что, я напомню, уже, по-моему, к декабрю многие букмекеры не принимали ставки на победу в чемпионате, потому что уже в декабре был ясен чемпион. Но это все-таки несколько нетипично, я бы сказал, возможно, даже, наверное, не самая интересная ситуация для английского футбола. Возможно, в этом году все будет сложнее для Челси.
Ну, будем надеяться, это всегда интереснее, когда идет упорная борьба. Ну, а я тогда уже сообщу новости. Естественно, продолжим футбольную тему, потому что Суперкубок был разыгран и в Голландии. Там он носит имя Йохана Круифа, этот трофей, и Аякс Амстердамский выиграл у Эйндховена со счетом 3-1. Ну, а в Германии стартовал чемпионат, ну, естественно, первый тур, тут ничего особенно интересного. Ну, первые свои победы одержали Нюрнберг, Ливеркузенский Байер, Вердер, Бавария, Мюнхенгладбахская Боруссия и Майнц. Во Франции уже сыграно два тура, так что здесь группа лидеров... уже всего три команды имеют 100% показатель, то есть 6 очков, это Лиль, Нанси и Бордо. Ну и уж в заключение о других видах спорта тоже мы должны кое-что сказать. Скажем о теннисе. Поскольку три турнира завершились вчера, вот два женских, и в обоих победили россиянки. Елена Дементьева выиграла турнир в Лос-Анджелесе, взяв в финальном поединке верх над Еленой Янкович из Сербии и Черногории 6-3, 4-6, 6-4. А Анастасия Мыскина выиграла турнир в Стокгольме. В финале ей противостояла китаянка Цзючень, но противостояла не очень уверенно. 6-4, 6-1, с таким счетом победила Мыскина. А мужчины тем временем играли в Торонто, и здесь вновь победу одержал Роджер Федерер, швейцарец, первой ракеткой мира. Это 40-й его титул в карьере. Он в финале нанес поражение французу Ришару Гаске 2-6, 6-3, 6-2. Ну, может быть, мы и не все новости осветили, ну, самые главные. Ну, в любом случае, повод отвлечься у нас был все-таки важный, 15-летие газеты «Спортэкспресс», с чем еще раз Виктор Нехезин, в частности, поздравляем.
Поздравляем, спасибо, поздравляем. Спасибо. Это было спортивное обозрение. Олег Винокуров и мой коллега Виктор Нехезин, который в этой студии бывает ничуть не реже нас всех. Напоминаю, что через несколько минут буквально, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие», защита прав потребителей коммунальных услуг, можно ли летом платить за квартиру меньше, как добиться пересчета квартплаты. В студии юрист Конфедерации обществ потребителей Надежда Замаренова, идет передача Марьяна Тарачешникова. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин, который, опять же, напоминаю, сейчас с нами в студии, редкий случай. И выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Никаких жидкостей не должно быть в багаже пассажиров.
И, конечно же, мы не должны заниматься дискриминацией русского языка.
Правозащитники считают арест журналиста попыткой давления на свободу слова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.